Выступление в Библиотеке иностранной литературы 3 ноября 1988 года.
Это очень уместно именно под сводами вот этой библиотеки, которая хранит здесь многочисленные сокровища духовной культуры, коснуться роли одной великой книги культуры нашей страны и культуры мировой. Речь идет о книге, которая называется Библия, что в переводе с греческого означает «книги». 1000 лет тому назад вместе с христианством эта книга появилась в Древней Руси. Поэтому ее биография в России насчитывает 10 веков. Хотя, быть может, и вполне вероятно, что еще до этого времени какие-то экземпляры церковнославянской Библии были у тех верующих христиан, которые жили в Киевской Руси еще до крещения ее при князе Владимире в 1988 году. И так пришла в Киев и на Русь Библия. Пришла, и это событие было чревато очень многими глубокими процессами культуры на протяжении всех последующих 10 веков. В этом факте пришествия Библии в Киев и в Древнюю Русь уже заключалось будущее Троицы Рублева и мысли творчества Достоевского и многое другое во всех сферах культуры. И в живописи, и в ваянии, и в творчестве, и в философии. Таким образом, огромное значение этого факта невозможно переоценить, и его не отрицают люди, которые относятся к Библии просто как к памятнику древней литературы. Надо сказать, что Библия – это странная книга, загадочная. Едва ли в мировой литературе найдутся книги, которые вызывали столь противоречивые подходы. Достаточно сказать вам, что Библия была предметом необычайного почитания. Посмотрите, как изготовлялись древнерусские библейские манускрипты. Многие из вас, наверное, знают, как выглядело отбронирование Евангелия, первое сохранившееся до наших дней библейская рукопись 11 века. И буквы, и виньетки, и миниатюры, все это показывало, что на эту книгу смотрели люди, изготовлявшие ее как на драгоценное сокровище. В то же время Библия была предметом нападок, полемики, глумления. Вокруг нее всегда, на протяжении многих столетий и тысяч лет ее существования в человеческом роде, бушевали страсти религиозные, общественные, идейные. И поэтому сегодня внимание наше приковывается к ней в связи с тысячелетним крещением Руси. Потому что это была не просто одна из книг, а книга особенная. Вы, наверное, знаете, что Библия была первой книгой, которая подвергалась целенаправленному уничтожению. Конечно, воины с возможных социальных катаклизмов гибли целые библиотеки. Но Библию отыскивали и уничтожали еще за 1,5 века до нашей эры при сирийском царе Антиохе Епифане. Экземпляры Библии отыскивали чиновники императора Диоклетиана для того, чтобы сжигать и уничтожать. И в то же время Библия была первым произведением литературным, переведенным на иностранный язык. Поэтому говорить о ней здесь тоже уместно. Потому что вот в этой библиотеке, где собраны многочисленные сокровища переводной литературы, в этой библиотеке делается очень важное дело. Быть может, труженики, которые здесь находятся, даже не полностью отдают себе отчет в том, какое это дело. А я вот напомню вам простую вещь. До революции в 19 веке очень многие культурные люди знали греческий язык. Его проходили в гимназии. Но в культуру русскую Гомер вошел именно потому, что его перевел Жуковский. И книга, когда она переведена на иностранный язык, она становится частью иной культуры. Труд переводчика – это есть, как говорится, окно, открытое в мир. Поэтому он является одним из самых благородных форм культурного творчества. Благородных и крайне трудных, потому что ведь перевод, не надо вам об этом говорить лишний раз, но я напомню, это же не просто подстрочник. Это новое творчество. Наш известный прославленный переводчик один говорил, любимый, вероятно, многие вы знаете. Он говорил, что переводчик должен обладать литературным даром, который в чем-то даже не уступает дару оригинала, автора оригинала. Значит, это творчество. Творчество ради того, чтобы мир дышал полной грудью, чтобы создания различных культур могли перекликаться друг с другом, чтобы народы могли пользоваться плодами культуры, созданной за пределами его страны. Библию стали переводить первой. За три столетия до нашей эры в огромном египетском городе Александрии, это в Нью-Йорке древнего мира, появились первые греческие рукописи Библии. До нас дошли фрагменты этих рукописей, почти современные этому переводу. А потом началась длительная, многовековая и увлекательная, скажу, история перевода Библии на различные языки. В Киевскую Русь она пришла в переводе Кирилла и Мефодия. Этот перевод был сделан примерно за 100 лет до крещения Руси византийскими миссионерами, братьями, апостолами славян. И надо сказать, что этот перевод, сделанный из греческого, до сих пор представляется специалистам столь прекрасным и совершенным, что многие уже поколения ученых пытаются реконструировать именно этот перевод. Потому что наша современная церковно-славянская Библия уже во многом отличается от того перевода. Дело в том, что Кирилл и Мефодий изготовили не полный текст. Они переводили в основном лишь те части, которые были необходимы для богослужения. Поэтому дополняли впоследствии, делали перевод уже не с греческого, а иногда с латинского, с вторичных текстов. И работа, огромная работа текстологов требовалась для того, чтобы приблизиться к первоначальному тексту Кириллу Мефодию. И работа эта еще не закончена. Ей занималась библейская комиссия, которая прервала свою работу в 21 году. После смерти своего директора Ивана Алексеевича Евсеева, крупнейшего нашего текстолога. Но когда Кирилл и Мефодий, возвращаясь с ним, переводили Библию на церковно-славянский язык, уже она существовала в десятых переводах. Где-то во втором веке ее перевели на сирийский язык, причем несколько раз. В четвертом веке Иероним Стридонский, блаженный, называемый, он перевел Библию на латинский язык, называется перевод Вульгата, хотя до него уже были другие итальянские переводы. Примерно в это же время появляется коптский перевод. Эфиопский перевод. В начале 5 века Нестор Маштос делает перевод Библии на армянский язык. Письменность, которая только и создается, собственно говоря, тут же создается письменность, и так, как делалось с Кириллом Мефодием, пишется первая строчка Библии на армянском языке. Потом появляется грузинский перевод. И так постепенно, распространяясь по миру, Библия переводится на все большее количество языков. Сегодня этих переводов почти 2000. Причем на новоевропейские языки вариантов переводов десятки насчитывается и сотни. Почти каждое десятилетие выходит новое. А для чего нужны такие вот варианты? Опять-таки, подумал о тайне и труде перевода. Дело в том, что перевод – это всегда интерпретация. Перевод есть всегда не то чтобы искажение, но какое-то преломление будет. Не говоря уже о том, что иной язык обладает какими-то иными особенностями. А человек, переводящий, должен в первую очередь учитывать особенности того языка, на который он переводит. Иначе он будет создавать нечто варварское. Здесь, как говорил Пастернак, необходима намеренная свобода у переводчика. Но такая намеренная, чтобы она не искажала основной замысел и дух оригинала. Сложнейшая задача. И поэтому над ней бились переводчики на протяжении столетий. Вот почему, несмотря на то, что английский перевод так называемого короля Якова пользовался в течение нескольких столетий большим авторитетом, возникла необходимость в новой версии в конце 19 века, так называемой пересмотренной версии. А потом стали как грибы расти различные переводы. Более строгие научные, популярные. Переводы, сделанные на жаргоне улицы, на простом языке, так сказать, на газетном языке, так называемый Ньюсбайл и другие. И каждый раз читатели различных стран, они поражаются, как будто они заново открывали эту книгу. Таким образом, эта история неотделима от истории культуры. Те из вас, кто хоть как-то касался немецкой культуры, знают, что перевод Библии, сделанный Мартином Лютером, положил начало новой немецкой литературы. Как бы вместе для перевода создался язык, потому что Лютер должен был выбрать из немецких диалектов какой-то один, чтобы ориентироваться на него. Он это сделал и тем самым унифицировал литературный язык немецкий. Это же происходило и с целым рядом других языков. Греческий перевод, с которого делали братья Кирилл и Мефодий, он был принят в древней церкви. Считался наиболее аутентичным, наиболее ценным. Назывался его Септуагинта, потому что по преданию его делали 70 переводчиков. Может быть, предание и преувеличено? Но вот труд переводческий нисколько, здесь не кажется, это фантастично. 70 людей трудились над этим. Кстати, Лютер работал не один. У него была целая группа друзей, сподвижников, Филипп Мелантон и другие. И он говорит, иногда мы бились по неделе над одной фразой. Это, конечно, происходит при переводах любого литературного произведения. Но ведь здесь было произведение особенное. И было очень важно донести и смысл оригинала, и его красоту. И этот смысл был особенно важен. Потому что идейные столкновения, которые волновали Европу, они часто были связаны с толкованием библейских текстов. В частности, как, например, было в случае реформации. Итак, эти переводы продолжали умножаться и продолжают умножаться теперь. Но вот вопрос о русской Библии встал в конце 18 века. Это был трудный вопрос. Дело в том, что у него были большие противники. И в начале 19 века уже эти противники сформировали определенную школу. Известный адмирал Шишков, как называл его Пушкин, супостат разума, он говорил, как можно Слово Божие передавать и искажать вот этим ужасным языком. Он считал, что русского языка вообще не существует, что есть только славянский, жаргона вульгаризированным, которым является русский язык. Первая попытка русского перевода была произведена в самом конце 18 века в нашей Московской духовной академии, которая находится сейчас в Загорске. Тогдашний ректор Мефодий сделал перевод одного из важнейших разделов Нового Завета послания апостола Павла к римлянам, зачитал вслух этот перевод, и потом он был напечатан дважды. В начале 19 века образовалось британское библейское общество. Сегодня таких обществ насчитываются десятки, которые издают и распространяют Священное Писание. Так вот, представитель этого общества, пастор Паттерсон, приехал в Россию и спросил разрешения у государя издать Библию для протестантов Российской империи, преимущественно селявших Прибалтику. Александр I сказал: конечно, это хорошо, но почему же русское население не может иметь такую Библию? И был поднят вопрос о создании специально российского библейского общества. Но поскольку правительство поддерживало эту идею, общество было создано, это было добровольное общество, как бы неформальное объединение, как бы теперь бы сказали. Вот. Но оно пользовалось государственным субсидием. Это было как бы ее особенностью. Общество стало издавать русские Библии, переводить книгу за книгой. Но все это кончилось трагически. Дело в том, что это общество было интерконфессиональным. То есть в него входили представители христианских исповеданий, всех исповеданий, которые были представлены в Российской империи. Следовательно, там были и католики, и протестанты, и представители армяно-григорианской церкви, и другие. И вот это было непривычно и неприятно для многих консерваторов. А поскольку общество поддерживал князь Голицын, известный приближенный Александра I, против которого были многие партии вооружены, как реакционные, так и передовые. Передовые считали его ханжой, реакционные считали его разрушителем. Так или иначе, эти силы сумели сломить Александра I и заставить его закрыть общество. В последнее время существования, вернее, агонии общества, целые тиражи книг Библии сжигались на кирпичных заводах Синода. Этот акт варварства впоследствии вызывал ужас у многих представителей Русской Православной Церкви. Николай I полностью пресек все попытки издания Библии на русском языке. Болгарин недаром доносил Бенкендорфу, что Библия – книга республиканская, если ее читать соответствующим толкованием. И он это прекрасно понимал. Это была книга священная, но в ней было столько филиппик против монархии, против деспотизма, что ее легко мог читающий человек использовать как аргумент против самодержавия. Поэтому началась охота за теми, кто переводил Библию на русский язык. Приближенный к царской семье протоиерей Герасим Пажский, один из основателей русской филологической науки, сделал переводы Ветхого Завета. Он читал их только своим студентам, эти переводы. Студенты сделали копии, распространили литографированные экземпляры, причем очень дорого это стоило. Это был первый самиздат в России. И надо сказать, что после определенного доноса началась охота, все эти экземпляры были изъяты и уничтожены. Осталось всего несколько штук. Сам Герасим Пажский подвергся очень тяжелому давлению, в течение 2 лет его травили, судили, заставляли его писать всевозможные объяснительные документы покаянные. Впрочем, он дождался смерти Николая I,
и был реабилитирован непосредственно при жизни. И его переводы были напечатаны частично при его жизни. Другой пример. Архимандрит Макарий Глухарев. Замечательный русский подвижник, который жил на Алтае и насаждал культуру и христианство среди алтайских народов. Рассказывая этому народу содержание Библии, он все время мучился мыслью, что я говорю об этих священных и важных вещах алтайцев, а мои соотечественники читают книгу эту по-славянски, на языке, который уже не понимают очень многие. И он написал это сначала церковному начальству, а потом прямо царю Николаю I. И сказал, что в этих письмах он писал, что уже были восстания, мятежи, наводнения, вы ждете еще бедствия. Если вы будете скрывать Слово Божие от людей, то это кончится катастрофой. Но, конечно, результат был нулевой. Он пока сидел на Алтае, перевел весь Ветхий Завет с древнееврейского языка. Но его оттуда изгнали и по существу лишили всех возможностей действовать. Пытаясь издать за границей свой перевод, он выкупил себе командировку за границу, но не успел уехать и умер. Только после смерти Николая I стало возможно перевести Библию на русский язык и издать. Инициатором выступил известный митрополит Филарет. Личность очень яркая, многосторонняя, противоречивая глубоко, но всегда выступавшая как инициатор и ревнитель перевода Священного Писания. Он поднял этот вопрос на первом синоде, когда короновали Александра II. Синод одобрил решение, и вот вышла та Библия синодальная, в 76 году завершенный был перевод, которым мы пользуемся и теперь. Больше переводов не было, были только отдельные книги. Что же мы можем сказать о влиянии Библии на культуру мира? Если бы я только об этом говорил несколько часов, я уверен, что в небо этого не хватило. Потому что мировая поэзия жила библейскими образами. Кого бы мы ни взяли, Мильтона, Байрона, Ломоносова, современников наших, Томаса Манна, Пастернака, Рильке, это все пронизано библейской тематикой и сюжетом. Если перечислять поэтические произведения на русском языке только, посвященные так или иначе библейским сюжетам и проблемам, то не хватило бы многих страниц. По существу каждый человек так или иначе затрагивал эти темы. Например, библейские псалмы перелагались неоднократно. И близко к тексту, очень близко, вот как сейчас недавно в «Новом мире» есть перевод Аверинцева, наверное, все вы его видели, читали, шести псалмов перевод. Также были парафразы бесконечные, вот парафразы Симеона Полоцкого и Ломоносова до более поздних. Ну, я не буду говорить о живописи, стало уже общим местом, что люди, попадающие в любую художественную галерею, в Эрмитаж, Третьяковку, в Музей дворцовых искусств, незнакомые с Библией, ходят по этим галереям, по этим залам, как вслепую, потому что они не знают оснований европейской и русской культуры, потому что эта культура вырастала на библейской почве. Она так или иначе была связана с библейской тематикой. Поэтому любой человек, будь он верующий, атеист, скептик, он должен знать эту книгу, которая является неотъемлемой частью нашей и мировой культуры. Если вы откроете любой учебник, любое руководство по литературе, где есть раздел о Библии, вы найдете там следующее определение, что Библия – это есть сборник легенд, поэзии, фольклора, летописи и так далее. Верно ли? Конечно, верно. Но это чисто внешнее определение, потому что мы можем поставить на одну полку серию книг, которые будут содержать стихи, прозы, фольклор, но они не будут иметь никакого отношения друг к другу. На самом деле, Библия – это стройные знания, выстроенные из различных материалов, в котором присутствуют все жанры – басни, притчи, поэзия лирическая, эпос, сказания, легенда, афоризм – все в ней присутствует. Но это не хаос, это очень стройное здание. Причем выстроено весьма своеобразно. Скажем, если мы возьмем Божественную комедию Данте, то мы заметим, что это произведение выстроено благодаря очень четкой архитектонике всего произведения. От первой строки, от первого терцина до последнего, все там продумано, и каждая часть кончается одним и тем же указанием на светило и звезды. В Библии этого нет. Там архитектоника иная. Там все строится таким образом, что вот этот разнообразный и, казалось бы, почти несоединимый материал пронизывают тонкие, но прочные нити сквозных тем. И они, как бы повторяясь, все глубже и глубже рассматривают одну и ту же проблему. Я могу привести один пример. Вот слово «завет». Вы знаете, что Библия делится на Ветхий и Новый Завет. Это слово «завет» повторяется очень часто в Библии. Но оно имеет разное звучание. Сначала это мысль первобытного почти человека о том, что между ним и Высшим существует какая-то связь, какой-то союз. Слово «завет» по-русски значит «союз», это славянское слово. Некий союз небеса. А уже позднее это становится еще более важно. Это призыв к человеку активно участвовать в мировом процессе, быть соучастником провиденциальных свершений в мире, что человек не марионет, что человек не пассивное какое-то существо, подчиненное слепому року, а что это существо, которое свободно должно следовать высшей вере. Свободно. И это подчеркивается еще одной темой, темой непослушания. Все те, кого призывает высшая воля Библии, оказывают ей сначала сопротивление, не желая ей подчиняться. Но многие из вас, наверное, знакомились с содержанием Библии, поэтому помню, что Авраам, которого Бог призывает, он все время сомневается, что все это будет так, как Бог ему говорит. Моисей вообще отказывается идти в Египет и вызволять народ свой из рабства. Пророки, которых призывает Бог, тоже не хотят, они противятся. Им горько говорить народу такие тяжкие истины, бросать в глаза им такие упреки и предсказывать такие горькие результаты от падения, от правды. Сопротивляются и потом после внутренней борьбы понимают необходимость этого и свободно подчиняются высшему миру. Вот это одна из библейских тем. И, наконец, вопрос еще один. А есть ли в ней что-то стержневое, какой-то литературный ключ к ней, какое-то духовное основание, несомненно, есть? О чем эта книга? Если говорить о содержательной вещи, это отнюдь не беспорядочный набор фольклора, сказаний и пророчеств. Библия – это книга о Христе. Вас, вероятно, может это удивить. Потому что те из вас, кто хотя бы держали Библию в руках, знают прекрасно, что Евангелие составляет лишь незначительную часть. Что Ветхий Завет по количеству страниц намного превосходит его. Тем не менее, я продолжаю утверждать, что это книга о Христе. И сейчас объясню почему. С самой глубокой древности человек всегда осознавал, что за явлением о природе стоит нечто, что дает смысл всему мирозданию. Некое высшее начало или высшие силы. И человек видел эти силы в безмолвных горах, в далеком море, в деревьях, в огромных валунах. Он поклонялся природе, полагая, что она его спасет и защитит. И вот эти незримые силы он изображал в человеческом и в зверином подобии. Это были боги язычества. Боги язычества, которые далеко не всегда были существами моральными. Они были могущественны, но не моральны. И даже сознание человека, оно прежде всего ориентировалось на магию, на способность свою воздействовать на эти силы. Сознание мага живет у каждого современника. Магия вообще была предшественницей науки. Воздействовать на силы в своих интересах. Человек пытался это делать, я не знаю, насколько успешно, но на протяжении десятков тысяч лет эта система господствовала в культуре всех народов. И только за несколько столетий до появления Евангелия в сознании человечества произошел переворот. Тогда появились великие учителя, создавшие нашу современную культуру. Властители умов нашего времени, по крайней мере большинство из них. Тогда появились авторы Упанишад, Будда и другие буддийские учителя, его последователи, Лао Цзы, Чуан Цзы, Конфуций, греческие философы. Они отвергли магическую систему. Они сказали, человек, познай самого себя. Человек, познай жизнь. Познай истину. Это было совсем новое воззрение, которое как бы потрясло весь старый свет. Индия, Греция, Персия, Ближний Восток. Все было захвачено этим движением. И сегодня у нас, вот если брать весь мир, то так или иначе, сегодняшняя культура связано с этими учителями, с этими учителями. Но последним и самым важным словом в этих учениях была мысль о том, что высшая тайна, предельная тайна жизни, она отделена от обыденности, что человек, только отрешившись от всего, от всякой суеты в каком-то особенном созерцании может проникнуть за завесу этой космической тайны. Но получалось, что высшее начало не имело отношения к жизни, что оно было доступно только тем, кто уходил в пустыне, в леса, кто становился отшельником, созерцателем, йогом. Вот между этими двумя полюсами, язычеством, которое обогтворяло природу и человеческие страсти, и великими учениями, которые говорили, что высшее начало даже не может не знать о нашем существовании, так, по крайней мере, говорил Аристотель, появляются библейские пророки. Они говорят, да, последнее космическое начало непостижимо для человека. Оно действительно, о нем нельзя сказать человеческий термин. Оно действительно превосходит все земное тварь. Но при этом им открылось, что это самое начало имеет к нам какое-то отношение. Что мы, люди, несем в себе, оказывается, искру вот этого начала. И между ним и нами существует определенная связь. И это мысль и составляет основной стержень Ветхого Завета. человек не случайное явление, не какой-то пузырь на кипящей пене земли, а человек – образ и подобие Творца. Еще было в Ветхом Завете одна важная тема, что мир не стоит на месте и не развивается просто кругами, как думали многие философы, как думают некоторые сейчас, что у него нету шанса кардинально измениться. Пророки учили, что человечество и природа имеют высшую цель, что это цель совершенствования человека в нравственном отношении, и что человеческий дух будет победителем над природой. Природа преобразится, что есть цель, в которой будет царствовать самое высокое, самое прекрасное. Они отлично знали, что в мире царствует низость, подлость, жестокость, ложь. Но они говорили, это временно царствовать будет. А на самом деле будет Царство Божие, которое должно явиться в мир. И они прямо так говорили, что тот, кто его принесет, будет царем. Царь, помазанник, как в старину это говорит, по-гречески Христос. Поэтому это слово, этот термин, стоит в центре чаяний Ветхого Завета. В центре чаяния. По-древнегречески это будет Машиах, Машиах-помазанник, царь. Его ожидали как совершителя божественного акта вторжения в этот мир. Ну, и если Ветхий Завет есть ожидание, есть стрела, нацеленная в будущее, есть поток, который течет куда-то в океан, то Новый Завет отвечает, что вот мой ответ. Является Царство Божие, о котором говорит Иисус Назарянин. Иисус Назарянин, который составляет центр Нового Завета. И в Новом Завете он признан Христом, тем самым, с которого начинается новая жизнь. Он говорил о себе. Вот вышел сеятель сеять. Он взял горсть, сеял и бросил их в землю. Одно упало при дороге, его склевали птицы. Другое упало среди травы, его заглушила трава. Третий попал на каменистую почву, быстро вырос, но потом от жары засох. И только одно из них попало на добрую землю. Он сравнивал себя с сеем. Он говорил, Царство Божие приходит неприметным образом. Оно входит как некая новая реальность, новая жизнь, совсем новая жизнь. Когда человек может прикоснуться к источнику бытия, когда он получит силу для нравственной жизни. Не просто для выполнения нудного и скучного этического кодекса, который никогда не вдохновит никого, а только для того, чтобы крылья, нравственные крылья выросли у человека. Такова основа текста Евангелия. И это слово, которое было произнесено и которое было возвещено людям, оно, естественно, задело традиционные консервативные силы. И поэтому в течение одной недели совершается драма, о которой вы, вероятно, знаете. Ну, все вы, наверное, читали и «Мастера и Маргариту», и «Плаху Акматова», и «Домбровского». Но это все отражение. И нельзя судить по отражениям об оригинале. На самом деле, ни одна из трех упомянутых книг не может претендовать на точное отображение книги. Именно потому Евангелие обладало уникальной силой. Я задам вам только один маленький вопрос, вы подумаете. Вот когда христианство пришло на Русь, с чем оно пришло? Оно пришло с богатейшей литературой, с богатейшей иконописью, великолепной архитектуры, традиции, обряды, легенды, предания. Это была мощная византийская христианская культура, которую Русь благодарно приняла, притворила в тигре собственной культуры и создала русскую культуру. Но ведь с первого христианства это ничего не имело. У нее не было ни храмов, ни икон, никаких других аксессуаров. Оно пришло только с Евангелия. Больше ничего нет. И именно это Евангелие победило языческий Рим. И вы не думаете, что это была какая-то жалкая культура. Это была очень мощная культура. У христиан не было храмов. Но у язычников был Парфенон и Пантеон, и пирамиды, все у них было. У христиан не было икон, изображений, а у язычников был Фидий, Эвкип, и все огромное бессмертное античное искусство. У христиан вся литература сводилась вот к этой книжке, а язычники имели безмерное богатство античной литературы, начиная с гомеровского эпоса и кончая тем, что было написано во времена евангелистов. Евангелисты современники Сенеки, Ювенала, Тацита, Марциала, Иосифа Флавия. Вот этот мощный мир огромной культуры, которая опиралась на столь же мощную поддержку римского рабовладельческого государства, это была огромная стена. И первые христиане вышли против нее в бой только с этой книжкой. И с верой в церковь, больше ничего. Значит, именно здесь заключена главная сила христианства. Именно в этом стержень его и стержень всей Библии. Потому что мы, христиане, не можем считать себя в лучшем положении, чем, скажем, индуисты. Потому что у индуистов тоже есть храм и отличный храм. У них есть прекрасные иконы, статуи, литература, священное, светское, поэзия, традиции, мифы, все. Все есть. И многие из вас, я уверен, читали индийскую литературу, которая у нас переводится довольно широко. Она не хуже поставлена. Значит, дело не в том культурном окружении, не в тех плодах, которые выросли на этом дереве, а в самом дереве, в его корнях. И мы должны это понимать. Мы должны это понимать, потому что всякая культура имеет свои корни. И вот если эти корни подрублены, культура начинает чахнуть. И европейская культура имеет вот корни в этой книге. Не просто как в листах, но в сути этой книги. В сути. А суть ее заключается в том, что открывается новое видение и последней реальности, и человека. Человек назван там сыном Бога. Человек не просто млекопитающее, которое оказалось более разумным, чем другие. А что человек причастен к космосу. Что человек действительно несет в себе некую высшую печать. Что человек только тогда может действительно называться человеком, если он как-то соответствует этому, если он стремится к этому. И без этого основания мы никогда не добьемся нравственного перерождения. Если будем думать, что нравственность – это просто некий условный код договоренности, чтобы было бы нам так удобно. Нет. Тогда это все упадет. Это основано на вечных, бессмертных, ну, скажем, космических законах. Об этом говорит нам Библия. Она говорит нам также и о том, что в основе всего лежит цель и благо. Что несмотря на все сопротивление людей, несмотря на злую волю, несмотря на все катаклизмы, все равно поток истории идет в определенном направлении, который нацелен на благо. И что мы не простые созерцатели этого потока, но что мы в нем участники, которые несем за него ответственность. Каждый на своем месте. И наконец последний. С литературной точки зрения, самым оригинальным в Евангелии главная часть Нового Завета является притча. До Христа притчами назывались просто краткие афоризмы. Только он использовал небольшие такие изящные новеллы для того, чтобы раскрыть какую-то мысль. эти новеллы не навязывали некой морали. Они заставляли человека задуматься. И главное было в них это призыв, что час настал, что время пришло, что человек должен быть готов отвечать за свою жизнь, за свои поступки. Причем это все рассказано на простейших примерах. Там нет фантазии Востока, там нет каких-то необычайных картин, необычайных сказочных персонажей, как в легендах древности. Там все необычайно просто, там говорится о пастухах, о рыбаках, о женщине у очага, которая потеряла монетку или сквашивает тесто. Для чего это сделать? Чтобы мы поняли, что обычная, простая, тривиальная жизнь, которая нам кажется серой и скучной, что она может быть наполнена высшим смыслом. Что если она кажется нам серым, то это лишь потому, что наша душа серая. Что обыкновенно можно найти необыкновенное. В конечном – бесконечном. Что оно здесь рядом. Что подобно поэзии, оно находится прямо тут у нас, под ногами, как выражался поэт. Значит, все это близко. Близость Царства Божия. И оно уже находится в сердце человека. И поэтому Христос говорит, Царство Божие внутри вас. Может быть, а может и не быть. Может быть совсем другое царство. Вот в этом сила художественная, духовная, философская, если хотите, этой книги. Вот почему ее перевели на 2000 языков и продолжают переводить. Вот почему ее издают в миллионы экземпляров в виде карманных, детских, буклетов, альбомов с иллюстрациями, без иллюстраций, с комментариями, без комментариев. Вот почему на каждую строчку этой книги можно найти целый стеллаж комментариев. И если бы собрать в одну библиотеку все комментарии на Библию за все времена, я думаю, они бы не влезли даже в это обширное книгохранилище. Так много было их, и будет еще. И каждая эпоха, она находит в ней нечто свое. И каждый человек, будь он, повторяю, скептик, атеист или верующий, вынесет из нее свое. Но самое главное, чтобы он читал ее непредвзято и внимательно, понимая, что есть вещи, которые открываются только тогда, когда человек подходит к ним с открытостью, спокойствием, доброжелательством и желанием понять. Благодарю за внимание. Теперь, я думаю, что по некоторым частным вопросам я могу ответить вам, если вы напишите сюда, запишите. Вот. Разумеется, тема, вопрос желательно сконцентрировать вокруг библейской тематики, но я не ограничиваю вас, естественно. На самом деле, можно отвечать на любые вопросы. Сортируем, чтобы не было перескоков с одной темы на другую.
Просто не по делу выписка я. Не, совершенно. Тебе уже нет.
Это не начинается пока?
Да. Как-то одна пожилая без образования женщина сказала вечному студенту, кончавшему второй институт: учись, учись, сынок, помрешь, земля умнее будет. Не считаете ли вы, что сегодня в контексте развития всех наук, в том числе теологии, предельно сблизились понятия бессмертия души и ноосферы? Но они всегда были близки. Ноосфера происходит от слова «нус», что значит «разум». Дух можно переводить. Конечно, ноосфера, безусловно, включает в себя человеческую душу, и, собственно, из нее и состоит. А в отношении бессмертия это, по-видимому, все-таки факт, который наука потом как-то подтвердит. Как вы относитесь к трудам философа Федорова? Сама идея Федорова, что человек будущего будет конкретно и активно участвовать в преображении мироздания, она глубоко библейская. И кто из вас знаком немножко с Федором, поймет то, что я говорил. Библия говорит о преображении мира и Федоров. Но его методы, они кажутся теперь наивными, такими научными, но научными в 19 веке смысле. Это все-таки в нем что-то архаичное есть. Как изменялось христианство в наше время на Западе и у нас в России? Изменялось, да?
Изменилось.
Да, изменилось. Но, естественно, христианин, живший в Римской империи, отличался от христианина, жившего в 19 веке в России, или от современного христианина, живущего во Франции или здесь, в Москве. Меняются какие-то внешние вещи, но суть христианства всегда остается та же. Как, по-вашему, должно быть устроено общество будущего? Ну и вопрос. Думаю, что максимально справедливо. Насколько помнится, библейский Бог постоянно карал свой народ. Как связать это с свободой выбора, веры, неверы? Дело в том, что мы не совсем правильно понимаем здесь кару. Когда человека предостерегают от того, что, скажем, от ядовитого растения или от пищи, которую он повредит, но он все-таки нарушает предостережение и ест эту пищу или потребляет растения, а потом он страдает от этого. Здесь нет никакого наказания. Здесь есть естественный результат. И Творец говорит в Священном Писании: вот я полагаю перед тобой, говорит у народа Божия, два пути. Путь истины и лжи, добра и права. И говорит о том, что ждет людей на каждом из этих путей. И когда человек, отвергнув, ну скажем, нравственные эти заповеди, идет по пути противоположному, и потом на него обрушиваются все бедствия, включая всевозможные там войны и так далее. Человек говорит: а где был Бог? Да он давно уже все сказал, и все это предсказал. На Западе есть все храмы, всегда присутствует изображение страшного суда. Что это такое, соответствует ли это любовь Бога человеку? Не надо думать, что любовь Божия в Библии – это что-то сентиментальное и слащавое. Подумайте, вот о том мемориале, который, в участии которого мы принимаем сегодня. Можно ли перед злом преступлением оставаться равнодушным человеком? Нет. Тем более Бог. Значит, 2000 языков – это красивый образ, или вы имеете в виду нечто реальное? Значит, 1800,5 примерно переводов, но к этому надо добавить переводы на один и тот же язык. Скажем, десятки переводов на английский, десятки переводов на французский и так далее. В общем, получится округленно 2000. Так что это не условно и не красивый праздник. Это, в общем, почти точно. Так же, как тысячелетие крещения Руси. Христиане были в Киеве еще до крещения Руси. А язычники тоже были после 988 года. Расскажите, пожалуйста, о структуре священного писания. Поясните понятие пятикнижия, каббала, талмуда, какая между ними... Сейчас попробуем. Где там тот микрофон, который я держу?
В любом учебнике вы найдете эту информацию. Сейчас вышла книга «История Древнего Востока», там об этом сказано. Если Шифман, Ветхий Завет, он мир, там тоже сказано. Но вдруг слова говорю. Ветхий Завет делится на три части. Пятикнижие, пять книг, носящие имя Моисея. Потом идут так называемые исторические книги. Потом идут книги учительные и пророческие. Более раннее разделение, это значит пятикнижие, пророки и учительные книги. Вот три части. Пятикнижие говорит о создании ветхозаветной церкви, общих верующих. Исторические книги говорят о том, как эта общность формировалась. Пророки являются центральной частью Ветхого Завета. Учительные книги говорят о жизни человека. Это книга «Песнь песни» с ее гимном любви. Это книга «Экклезиаста», можно прочесть ее в новом переводе Дьяконова, о вредности всего земного. Это книга Иова, который поднимает вопрос лучше Достоевского о страдании невинного человека. Таковы мучительные книги. Что касается Нового Завета, то он делится на четыре Евангелия и апостол. Апостол был первой книгой, изданной типографски на Руси, Иваном Федором. Апостол включает деяния апостолов, послания апостола Павла и других апостолов. И в конце апокалипсис книга о мировой истории. Вот. Что касается Талмуда и Каббалы, то эти традиции не являются библейскими. Они принадлежат иудаизму, религии, возникшей после христианства. Потому что, если говорить о последовательности религии, то Ветхий Завет создавался в лоне древнеизраильской культуры.
В конце этого периода, перед Евангелием, эта культура называлась древнеиудейская, потому что там жили люди, называвшие себя иудеями. После христианства возникает новая священная литература. Она называется талмудическая литература. Она и формирует иудаизм, религию, которая уже национальная религия.
Национальный, который строит в основном еврейский народ и некоторые негры в Африке, есть у них такие иудаистские общины. Вот. И вот это уже иудаистская культура, она и создавала Талмуд, первые века после нашей эры, и произведение Каббалы, это уже средневековая литература. Так что к Библии это имеет косвенные отношения. Это выросло все на основании Библии. Так как христианская литература и как мусульманская. Ибо Коран тоже есть вариант библейский. Мусульмане ведут свое происхождение от Авраама духовно. от Авраама как и христиане, как и иудаисты. Это общая почва. Безусловно. Надо сказать, что вот то, что Коран до сих пор у мусульман находится только на арабском языке, это специфика ислама. Это вот, и у нас есть русский перевод Корана, сейчас он вышел. Но это не мусульмане издавали, это востоковеды советские. Вот. То же самое было и с древней литературой других религий. В частности, Авеста, священная книга персов, она переводилась только в 18 веке, Анкетиром де Пероном. А до этого она была только на своем языке. Таким образом, как я уже говорил, Библия была одна из первых книг, которая была переведена на другие языки. И она пошла по всему миру благодаря вот этим переводам. Ни Коран, ни Авеста, ни другие священные книги мира не переводились. Переводить стали только сейчас. У нас, как и Каббала тоже, священные книги, ну, только священные книги иудаизма, потому что они признаются всеми иудеями, тоже стало переводиться, в общем, довольно поздно. Как представляет изучение Библии в современной общеобразовательной школе? Ну, если ограничиваться вот современными программами, то, очевидно, в пределах ее исторического, литературного и духовного значения. В конце концов, как мы изучаем Достоевского в школе? Мы можем изучать братьев Карамазовых, вычеркнув мировоззрение Федора Михайловича, а изучать только его стилистику. Это будет бред. Также надо изучать Писание. Считаем, что Евангелие призывает к непротивлению злонасилию. Не считаю. Если было так, то Христос не изгнал бы торгующих храма плеткой. Очевидно, и не назвал бы Ирода лисицей, а фарисеев отродьями змеиными. Как вы относитесь к церкви художника Ильи Глазунова, который пишет новые картины или икон для религиозной тематики? Вы знаете, я не искусствовед, и я не могу ценить. Вот. Я считаю, что картины, написанные на эту тематику, интересны прежде всего тем, что они вызывают пристальное внимание. Художник Илья Глазунов точно, верно оценил интерес своих современников. Храм Христа Спасителя можно восстановить народные деньги. Если это хорошо, будут аплодисменты. Не та у нас техника, как тогда. Там же болото. Только в прошлом веке можно было сообразить, как болото.
Отец Александр, вы затронули вопрос о введении христианства на Руси. От одних людей я слышал, что это было чистое православие, и католики уже тогда отошли от Христа. Другие же говорили, что это было католичество с восточной обрядностью, и католицизм от Христа не уходил. Как думаете вы?
Когда было крещение Руси, не было ни католиков, ни православных. Церковь была одна. Так что... Все было нормально так. Теперь мы расскажем. Конечно, были разные традиции на Востоке и на Западе, но нельзя всех под одну гребенку чесать. Главные разделения возникли потом, после крещения Руси. Как, по вашему мнению, следует рассматривать предание пребывания апостола Андрея Первозванного в Киеве? Это правдоподобная легенда. Правдоподобное, потому что нам известно, что в античные времена Кавказ
и да, Кавказ и некоторые южно-русские места, в частности берег Черного моря. Там бывали люди из античности, из античного мира. Греки, всевозможные торговцы. Но вы знаете, что Одесса была основана греками. Вот. А раз появлялись люди из античного мира, могли приходить и христианские проповедники. Мы знаем, что на Боспоре очень рано, в первые века христианства, уже есть памятники христианских захоронений. Поэтому опровергнуть эту легенду могут только те, кто доказал, что Андрея Первозванного там не было. Но, что он никогда там не был. Но это довольно трудно, потому что он обладает презумпцией невиновности. Надо доказать, что его не было. Это невозможно. Даже в такие трудные времена, когда наша историческая литература была в больших тисках, академик Грек, известный специалист по Древней Руси, высказывался по поводу пребывания апостола Андрея, что это было возможно, что это не такая уже фантастическая легенда. Так. А можно ли было в нашей истории, что было бы с нашей историей и культурой, если бы князь Владимир выбрал не православие? Я еще раз уточняю, если бы он принял христианство у западных народов, конечно, облик культуры был бы другой. На эту тему вы можете найти подробный ответ, такую модель обыгрывается в статье «Вопросы философии номер 6 за этот год». Там вы ответ найдете. Называется статья «Выбор князя Владимира». Как можно выйти на контакты с бюллетенем христианской общественности, его издателем? Я не знаю. Не знаю, даже этого бюллетеня никогда не видел.
Из ваших слов создалось впечатление, что вся европейская культура выросла из Библии. Вся европейская христианская культура. Отвергнув магические представления о природных силах и переместив центр внимания на познание самого себя, говорите вы, христианство открыло новые духовные перспективы. Чем же объяснить в таком случае, что в эпоху Возрождения христианская европейская культура так сильно опиралась на магию, на натурфилософское знание, особенно с учетом того, что занимались этим в основном лица духовного звания и даже некоторые папы?
Вопрос очень интересный. Один мудрец говорит, чем выше учение, тем труднее оно для человека. И не надо думать, чтобы семя, посеянное Евангелием, чтобы оно универсально и сразу дало всход. И в Древней Руси были процессы христианизации очень трудные и сложные. Средневековая Европа лишь внешне усваивала христианство. С моей личной точки зрения, история христианства только началась. Только началась. Все это были попытки. Вот. И поэтому возник кризис ренессансный, когда вместо христианского гуманизма стали искать источник его в античности. Конечно, античность является тоже одним из важнейших факторов европейской культуры. Но, тем не менее, если античность была возрождена, то надо было возродить и христианские идеи. И это тоже уже происходило. Вы знаете, кто знает имена Франциска Ассизского, Мейстера Экхарта, Григория Паламу, представителей так называемого предренессансного христианского гуманизма, тот поймет, что я имею в виду. Скажите, пожалуйста, о вашем отношении к церковным аксессуарам. Первые христиане были просто в вере. Не случилось ли противопоставление атрибутов веры и самой веры, служителей веры и верующих? Как вы относитесь к учению Толстого? Сразу все. Значит, в отношении аксессуаров. Мы не бесплотные духи, а мы живые люди. И наши переживания, наша эмоциональная жизнь, наша, наконец, духовная жизнь, они не могут воплощаться только в каких-то невидимых флюидах или только в слове. они воплощаются в жесты, в символы, в обряды. У нас даже обычное приветствие связано с какими-то обрядами. Даже в армии существует обряд отдания чести. Это обряд. Что такое отдание чести? Значит, человек должен выражать, это естественно, свои духовные переживания своей жизни в каких-то формах. И без этих форм все останется, так сказать, таким идеалистическим туманом. Но бывает, что форма оказывается самодавляющей силой и начинает душить содержание. Это бывает. Поэтому Иоанн Златоуст, один из великих христианских писателей IV века, говорил, что церковь присно юнеет, это славянский перевод, значит, вечно обновляется. Вечное обновление ее закона. Вот. Как относится к учению Толстого? Да, из этого вытекает, что аксессуары, они прекрасны, но только до определенной черты. Когда они становятся уже самодавляющими, тогда они становятся опасными. В учении Толстого есть одно недоразумение, весьма важное. Толстой полагал, что он излагает христианство. Тем самым он вызвал протест со стороны христиан. И это постановление Синода, которое подчеркивало его расхождение с христианским учением. Но это не было христианство. Ни обновленное, ни очищенное, никакое. Это было учение Льва Николаевича Толстого, скорее похожее на учение каких-то вот восточных философов. Недаром его сравнивали с буддизмом, там, и особенно с китайской философией. Это восточное учение. Пантеизм. Этическое, ну, пожалуй, конфуцианство очень близко. Но это не христианство. И именно поэтому личность Христа для Льва Николаевича не представляла никакого интереса. Для него только поучение. Он хотел из Евангелия вообще выбросить то, что составляет его суть, и оставить только изречения. А ведь изречения евангельские, они ведь могут быть набраны сбором по сосенке по всему миру. Все, что писали когда-то стоики, буддисты, греческие философы, праздные, все из Ветхого Завета бы набрать, и получится все нравственные изречения Евангелия. Вся была суть, кто эти слова произносил. Без этого это была только теория. Поэтому Толстой не был христианином, как учитель, как философ, а был представителем одной из форм пантеизма. Но насколько это сходит с христианством, это уже другой вопрос.
Тут попутно был вопрос, как в одной из записок, будет ли реабилитирован Толстой, имеется в виду, видимо, его отлучение от церкви.
Да, ну, я думаю, что тут уже ничего изменить нельзя. Вот факт есть факт. Мы не можем сказать, что Толстой был христианин, потому что он был хороший человек, замечательный, гений писатель. Это разные вещи. Так. Вопросов очень много, поэтому я буду стараться очень кратко. Что такое святость и кто такой святый? Святой человек, который посвятил себя высшему. Это посвященный. Это не значит, что он безгрешен. Посвященный Богу. Поэтому христиане первые называли себя святыми.
Как вы относитесь к тенденции внедрить русский язык в практику богослужения вместо церковнославянского?
В целом отрицательно. Я считаю, что надо сделать некую реформу церковнославянскую, чтобы приблизить его к русскому. Я еще раз вам напомню перевод Шестопсалмия, который был сделан Аверинцем в «Новом мире» в 9 номере. Он сделан настолько тонко, что по звучанию не отличается от славянского, а все понятно. Но это надо больших коллективов талантливых людей. Если можно, расскажите немного о своей дружбе с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Ну, видите, она ходила ко мне в церковь, и отношения наши были сугубо духовные, поэтому я не могу ничего об этом говорить. А вообще, мы с ней действительно дружили, она была замечательным, смелым, резким, эпатирующим человеком. 3 года она у меня жила дома, летом. И У нас всегда было весело в ее присутствии. Пожалуйста, расскажите о себе. Затрудняюсь, я даже не знаю, что себе рассказывать. Верите ли, что Христос был Богом человеком? Что меняется в связи с этим пониманием Нового Завета? Безусловно, верю, если это вычеркнуть, то получается что-то совершенно бессмысленное. Ваши родители были католиками или православными? Отец у меня был неверующим, мать православная. Где вы получили высшее образование, биологическое образование? Я учился в Пушном меховом институте на факультете охотоведения. Самые замечательные воспоминания об этом времени. Я ученик профессора Монтефеля. Научился я в скверное лысенковское время. Мы втихаря читали Менделя и Моргана, у меня остались все эти книжки. Вот. А на занятиях, на семинарах и на экзаменах мы говорили, что гены – это мифология. Почему создатели Ветхого Завета выбрали шестиконечную звезду, а христианство – крест? Ну, почему христианство – крест – это понятно. Что касается шестиконечной звезды, то происхождение, по-видимому, вавилонское. Это была вавилонская идеограмма божества. В иудаизм она вошла только в средние века. Эти символы, их судьба очень причудлива. Например, пятиконечная звезда была в средние века символом Христа. Кто читал Фауста, Гёте, помнит, что даже Мефистофель не мог пройти через пятиконечную звезду. Потом это стало символом человечества, гуманизма. И почти половина гербов современных, Италии, Америки, наш герб, кругом звезды, только разного цвета, но пятиконечный. Значит, так, ну это уже было. Значит, Библия говорит, ориентирует человека на добро, познание путь добро. Как это сочетается
с прокламацией
конца мира?
Неизбежно.
Неизбежность конца мира. Так ведь неизбежность конца дурного мира, а все ценное, что есть в нашем мире, будет бессмертным. Если вам не трудно, скажите, кто из богословов или мыслителей в 20 веке, занимаясь проблемами метафизики, духовной сущности, русских святых икон. Ну, надо сказать, что в то время иконы только были открыты. И Евгений Трубецкой был один из первых, кто о них стал писать. Во-первых, все эти иконы были замазаны. Ведь их отреставрировали только в самом начале 20 века. Никто не представлял себе, что такое Троица Андрея Рублева. Это была большая, тяжелая, золоченая риза и все. И там были черные лики. Открытие иконы – это событие 20-го столетия. Вот. Интерпретировал их более всего Трубецкой, потом Флоренский, но они еще мало знали. Потом был прогресс в развитии изучения икон. Писал об этом Булгаков. Возьмите книгу о Троице, которая является антологией всевозможных мыслителей, философов, искусствоведов, богословов, который вышел несколько лет назад. Там краткие биографии и выдержки из их произведений. Вы получите представление. Но в общем, на самом деле, кроме Флоренского, Трубецкого, еще писал об иконах, значит, Булгаков и Успенский. Леонид, недавно умерший во Франции, Успенский, вот, он написал книгу «Богословие красоты». Это довольно толстый труд. В общем, это богословие икон. Вот. На русский язык она не переводилась, но ряд его статей, довольно большое количество, помещено в нашем журнале «Московский патриархии».
Почему, разрешите задать два вопроса. Первый, почему человечество должно было пройти определенный исторический путь, прежде чем истина о соединении человека с высшим началом через любовь к Богу и ближнему стала актуальной и уместной для всеобщей проповеди? И второй вопрос, для чего Бог создал человека, если он абсолют, и космос самодостаточен и развивается по определенным законам, вне зависимости от существования человека? Какова космическая роль существования человечества? Или оно создано как бы само для себя, для того, чтобы пройти свой путь и вернуться к Богу?
Вопросы глубокие. К сожалению, нет времени на них ответить достаточно полно. Но первый вопрос, почему человечество прошло такой долгий путь? Мир с самого начала, с момента своего сотворения, развивается поэтапно. Мы знаем, что сама же Библия говорит, что мир создан не в одно мгновение ока, а создан постепенно, от низшего к высшему. И все, что мы видим, все растет, все увеличивается, все развивается. И человеческое сознание тоже должно было пройти определенный путь, прежде чем оно было, достигло какого-то уровня, когда оно могло воспринять ту или иную идею. А вот для чего Бог создал человека? Знаете, в науке так говорят, есть некорректные вопросы. Я боюсь, что это вопрос, который превышает возможность человека. Если бы я вам сейчас ответил, я, пожалуй, бы придумал что-то. Это было бы неадекватно. Потому что мы думаем, что последняя реальность такая вещь, которая очень легко вогнать в узкие рамки нашего мышления. Есть различные предположения. Наиболее глубокое, мне кажется, представление развитых у Бердяева. Но я не буду на нем останавливаться, потому что скоро выйдет Бердяев, я надеюсь, приложение к вопросу философии. Вы тогда прочитаете. Но я думаю, что ответ заключен в словах евангелиста Иоанна. Бог есть любовь. Любовь есть то, что переполняет и выходит за пределы своего «я». И поэтому, если Бог есть любовь, значит, Он изливается на все. Мы можем сказать, употребляя человеческие термины, что у Него есть потребность творить. Ведь мы, если мы считаем себя образом и подобием Его, и знаем, что такое потребность любить и творить, я думаю, что мы можем догадаться, эти чувства, если перенести в космический масштаб, тогда можно будет понять, почему Бог создал мир. Есть ли у нас понятие тайны исповеди? Есть. Да, ответственность весьма суровая. Человек лишается сана, если он разглашает тайну исповеди. Знаете ли вы, где находится истинная религия и связана с Иисусом Христом? Я думаю, что это точно невозможно установить.
Тут такая записка. Церковь – это театр, но нужный. Дальше просто человек. Психология. Как это влияет на человека? Внушение, гипноз. Еще вопрос такой. Поп – это оскорбление, а священник – уважение. Так ли это?
Значит, отвечаю. Церковь – это не совсем театр. Хотя вся культура у нас крепко связано с театром. Что такое древние мистерии, театр? Что такое античная драма? Это ведь не просто спектакль, в который люди ходили смотреть для удовольствия. Они переживали там свои социальные проблемы, религиозные проблемы. Вы вспомните, что мучило Эсхила, Еврипида. Это все было очень серьезно. Гораздо серьезнее, чем сейчас, когда мы идем. Но, может быть, есть некоторые спектакли, вот сейчас, в эпоху перестройки, которые вызывают такую бурную реакцию публики. Но на самом деле попытки современных режиссеров внести театр в народ, в зал, к слушателям, они искусственны. Потому что тогда это было все органично. И тогда же рождалось богослужение. Но в нем нету очень многих элементов театра, которые вот предполагают задавший вопрос. Как это влияет на человека? Внушение, гипноз. Ничего там нет, никакого внушения. Зайдите в храм, у нас кругом в Москве почти 50 церквей, никакого внушения там не найдете. Что касается слова «поп», то оно стало оскорбительным. Но оно не было. Оно происходило от греческого «папос». «Папос» – «отец». Вот. Но ввиду своего короткого и такого смешного звучания, оно, скажем, в 19 веке, в конце 19 века стало оскорбительным. Но не раньше. Мы называем протопопа Вакум, Он так и называл себя. Ну, протопоп, значит, старший священник. Вот. Я тоже так же называюсь, как Аввакум. Лично вы верите в то, что добро может победить зло не в загробной, а в земной жизни, что человек станет лучше. Я глубоко верю в конечную победу света и добра. А как это будет, меня это даже не очень заботит. Все-таки надо же Богу тоже что-то предоставить. Два раза была на встрече с вами, слушал ваши лекции. Хотелось бы, чтобы они были зафиксированы не только на пленке, но и на бумаге. Надежда на их будущее издание. Это было бы чрезвычайно... Да. Ну, я пробую такие вещи делать, и, может быть, кое-что и появится. Во всяком случае, одна из моих бесед на тему о знании и вере, вот, я кратко ее изложил в журнале «Горизонт» в 10 номере, в октябрьском. Ганди говорил, что все религии мира в конечном счете говорят об одном и том же. Разделяет свою точку зрения. И да, и нет. Да, в том смысле, что высшая реальность единая, и, конечно, каждая религия какую-то часть истины воспринимает. Но говорить, что они говорят, трактуют об одном и том же, неверно. Вот вам пример. Для восточных религий, типа буддизма, жизнь, любовь, страсть, человек – это нечто унизительное, вообще ничтожное. Это то, что надо ликвидировать как можно скорее. Творение не имеет ценности, это недоразумение мирового масштаба. Я говорю упрощенно, но вы эту мысль найдете в подлинных буддийских текстах. Между тем, как христианство признает мир драгоценным творением Божьим. И Творец страдает за человека. Он страдает вместе с человеком. Он переживает за него. И поэтому в Библии мы находим человекоподобные, антропоморфные выражения, специально для этого туда введенные. И человек не безразличен Богу. И он вовсе не ошибки, не разумеет. Ведь разные точки зрения. Совершенно противоположные. Поэтому нельзя говорить, что все учения, все религии трактуют об одном и том же. Скажите, пожалуйста, где можно достать Библию? Я сам хотел бы это знать. В газетах писали, что верующий предлагает помощь в уходе за больными. На самом деле, значит, обращаться можно в любой храм, договариваться с настоятелем. Должен ли верующий человек принимать участие в общественной социальной жизни? Обязательно должен. Но если он, конечно, не инвалид, и вообще не... Если ему 90 лет, может не принимать. Но чуть помоложе уже обязательно. Ваше отношение к трудам Ренана. Значит, двойственное, конечно. Сейчас немногие о нем знают, немногие его помнят. Но это был блестящий стилист, блестящий эссеист, блестящий историк. Вот. Но его мировоззрение меня совершенно не устраивает. Мировоззрение такого ультраскептика. Про него говорил Йофтин, что Ренан все время боялся быть обманутым и перехитрил сам себя и сам себя обманул. Но, в общем, это яркий, интересный и тонкий писатель. Интересная личность. Вот. Но идейные позиции его мне совершенно чужды. Читать его полезно людям с светлой головой. Люди, которые слишком впечатляются и которые меняют свои взгляды, как-то прочитают одну книгу, у них одно мировоззрение, следующее, другое. Таким людям лучше не читать. С какого момента года священнослужители начали подвергаться репрессии? Вместе со всеми. Довольно рано, я бы сказал. Уже были в 18 году жертвы. Возможно, канонизация священников жертв репрессий. Флоренский. Вот недавно в колонном зале у нас было собрание духовенства Московской области. Вот, там выступал наш митрополит, руководитель нашей Московской области, который сказал, что проблема новомучеников, она открыта перед церковью и, очевидно, будет решена положительно. Новомученики называются те, кто пострадал от сталинских репрессий. У нас были сотни тысяч.
Существует ли сионизм у нас в стране, есть ли метод борьбы с этим явлением? Если на какой, то на какой мощном условии СССР он возник? Он возник не в СССР, он возник в царской России. Он возник как желание еврейского населения, очень небольшой его группы, решить свою проблему путем эмиграции в Палестину, которая тогда находилась под властью турок. Проблема была решена с трудом, и вы знаете, что в конце концов по решению Организации Объединенных Наций государство было создано, но сразу начался конфликт с окружающими странами. Значит, существует ли сионизм у нас в стране? Если у нас есть люди, которые считают, что это есть отъезд из страны, единственная форма существования людей, которые считают себя принадлежащими к еврейскому народу, то значит сионизм есть. Что касается метода борьбы с этим явлением, мне кажется, что всякий высокий культурный уровень человека, он позволяет решать все проблемы совсем по-иному. Если человек хочет уехать и жить, то пусть едет и живет. Я считаю, что здесь никаких нет противопоказаний ни с юридической, ни с политической точки зрения. Это искусственная проблема. Искусственные, созданные у нас периоды известные. В конце концов, люди могут перемещаться по земле, как во всех странах. Так, теперь отношение русской церкви к масонству. Церковь всякая. И православная, и католическая особенно, относилась к масонству всегда отрицательно. Хотя многие русские иерархи высоко ценили нравственное религиозное сознание своих масонов. Например, митрополит Платон, когда его заставили проверить, так сказать, с точки зрения православия одного из руководителей русского масонства Новикова, то он, поговорив с ним, сказал, что лучшего христианина я никогда не видел. Масонство очень сложное явление. И в разных странах приобретало различные формы. В Европе, особенно во Франции, оно приняло резко антихристианскую форму. В Америке оно приняло форму деистическую. Масонство было в течение политически крайне правое. И наоборот, были крайне левые. Достаточно привести вам такой факт, что во время французской революции масонами были главы революционеров и члены царской семьи. То есть на обоих сторонах баррикадов были масоны. Вот. Значит, католическая церковь каждого священника до недавнего времени при рукоположении призывала принесение антимасонской присяги. Сейчас, кажется, отменено. Но у нас православных такой нет. Но отношение, естественно, негативное. Вы спросите, почему? Потому что масонство возникло как псевдоцерковь. Псевдоцерковь. Как такая псевдоморфоза для деизма 17 века. Хотя к нему приезжали выдающиеся люди. Но это все было печально. Такие, как Лессинг или Моцарт. Потому что это был кризис христианской церкви, и людей потянуло к созданию какой-то другой церкви. Это очень сложный и длинный вопрос. Во всяком случае, создание антицеркви или псевдоцеркви, потом светской церкви, не могло радовать церковь христианства. О русском масонстве лучше всего вы можете составить представление по знаменитому роману Писемского «Масоны». Он есть у нас во всех изданиях, легко доступен.
два немножко перестекающихся вопроса. Значит, один, отец Александр, я читал один раз, что именно христианская религия, возвеличившая человека, виновна в том, что в том губительном отношении к природе, какое позволит себе человек. Так ли это? Вот. Ну, и второй вопрос.
Да, действительно, такая точка зрения существует. Но на самом деле это не подлинное христианство. В Библии сказано, всякое дыхание да хвалит Господа. Там сказано, не заграждай уста валу молотящим. То есть животные также нуждаются в опеке человека, в охране. И животные очень часто фигурируют в Библии как предмет заботы. Христос сравнивает церковь со стадом. Не потому, что он хочет сказать, что церковь это бессмысленное стадо. А стадо, как у пастушеских народов, предмет любви и заботы. Франциск Ассизский, один из величайших святых западного мира, называл всех животных, растения, и вообще стихи называл братьями и сестрами. Звал брат ветер, сестра вода. Мы знаем, что в сказаниях о русских святых очень часто фигурирует их дружба с животными. Кто из вас бывал в Лавре Троицкой, в Загорске, наверное, видел там изображение святого Сергия, который кормит медведей. Об этом же рассказывают о других святых. Святой Серафим Саровский, умерший в начале 19 века, также имел такого медведя, которого он кормил. Природа – это не храм, а мастерская, говорил Базаров. Но христианцы смотрят на него как на храм. И раз храм, то значит уже отношение должно быть благовидным. И надо сказать, что разрушение этой природы началось не тогда, когда христианство торжествовало, а совсем наоборот.
И все же вы не ответили на вопрос о корнях европейской культуры, и прежде всего о ее великих и мощных прародителях, греков и других, не знавших христианства. Откуда мы эта мощь, гармония и красота, которую мы не можем достичь до сегодняшнего дня? Мы имеем в виду современное человечество, узнавшее многое и Библию в том числе.
Я уже говорил, что наша современная культура опирается на Грецию, на античные основания. Обязательно. Но поскольку сегодня речь шла о Библии, то я и говорю по ее значению. На самом деле, это два факта. Античное искусство, философия и наука и библейское видение мира, человека и высшего начала. Вот эти два столпа, два основания, на них и стоит европейская культура. Когда эти основания расшатываются, когда начинает творить иррационализм, когда начинает буйствовать стихии, отрицающие и античный разум, демократию, познай самого себя и так далее, когда пытаются бездуховность вести, то тем самым покушаются на основания нашей культуры. Откуда же у них взялось это? Но это избрание, это уже тайна. Каждый народ избран по-своему. В частности, греки имели космическое историческое призвание быть носителями художественного и философского гения. Вот, а у римлян было свое. Они создали право, идею права, величайшую идею, до которой мы до сих пор не доросли. Как вы относитесь к крещению евреев? При крещении я не спрашиваю человека, какого он происхождения. Христианство является религией вселенской, и поэтому для нее не имеет значения, какого происхождения человека. В христианстве присутствуют все народы мира. Люди, говорящие на всех языках, поэтому и Библия переведена на такое количество языков. Что такое крещение? Есть вступление в сообщество христиан, которое мы называем церковью. И да, я крестил людей очень разных народов. И татар, и евреев, и таджиков, и даже жителей Дальнего Востока. Я имею в виду Дальнего нашего Востока. Так что это совершенно не зависит. Только в древности, когда люди были в основном безграмотны, когда их традиция развивалась только в рамках этнических, тогда нация совпадала всегда с религией. Если ты был египтянин, ты исповедовал египетскую религию. Если ты был грек, у тебя была греческая религия. Иначе было невозможно. Людям передавалось от отца и матери, больше он не мог ниоткуда получить информацию. Сегодня же человек свободен. И Мартин Лютер Кинг, вот негр, это не значит, что он должен быть фетишистом. Он был христианином. И его крестили. Конечно, его предки были фетишистами в Центральной Африке где-то. У нас есть много деятелей самых различных народов, которые проявили себя в христианской церкви. Касается ли перестройка церкви? Какой ваш взгляд на проблемы, стоящие перед христианским наукой? Ну, перестройка, я думаю, касается всего. Сейчас любой человек, даже если он в душе очень протестует против перестройки, любой такой человек говорит, что он за. Это у нас такая традиция. Но мы, представители церкви и вообще христиане, мы, конечно, искренне приветствуем и искренне стремимся участвовать в этом деле. По очень простой причине. Потому что начинается жизнь, торжествует движение, открытость. Правда, наконец, выходит из каких-то глубин, где она была спрятана. А без этого, без вскрытия гнойников, без очищения вот этих болезненных, зараженных мест, развитие невозможно. Разумеется, есть люди нетерпеливые, которые думают, что полную перемену экономики, нравов и политической структуры можно вынуть из кармана, как фокусник вынимает кролика. Но это невозможно. Слишком глубоко зашли негативные процессы, и поэтому требуется еще много усилий и борьбы для того, чтобы наши дети хотя бы жили в нормальных условиях.
Попутный вопрос на английском языке. What traditions in the Russian church do you think it, the church, should repeat and which should it develop? То есть, если я правильно понял, какие традиции в русской православной церкви, как вы думаете, церковь будет повторять и какие развивать?
Но это вопрос сложный, я на него ответить не смогу. Потому что у меня свой взгляд на то, что должно быть сохранено, а что должно быть, что уже устарело. У моих коллег, вероятно, есть другие взгляды. У нас в Русской Православной Церкви нет единого директивного института. У нас не спускают директив. У нас, скажем, на одной дороге северной, у нас стоит 6 церквей. Я думаю, что каждый священник имеет свои взгляды. В этом есть что-то положительное.
Обращение до неразборчивой подписи. Уважаемый товарищ Дмитрий, мне страшно, интересно, я думаю, как и вам, как считает аудитория, раскрыли ли вы тему лекции «Тысячи лет и 2000 языков» или нет? Рискните, спросите об этом аудиторию. Попросите поднять им руки, высказать свое мнение на этот счет.
Значит, я могу этот длинный текст перевести на более короткий. Действительно, охватил ли я историю 2000 переводов? Я сам скажу без вас, что, конечно, не охватил. И мог ли я рассказать о 10 веках влияния Библии на русскую культуру? Нет, конечно. Я сделал только абрис. Это легкий очерк, эссе, только намек на сюжет. Потому что он столь грандиозен по своей просто фактической стороне, что вместить это в такую короткую беседу было практически невозможно. Так что я отвечаю за то, что нет. На чьей стороне мы спорим между разумом и Лютером по поводу свободы воли? Я все-таки на стороне разума. Каковы перспективы сотрудничества патриархии и всех Б? Всех Б – это Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. Пока, к сожалению, мы контактируем только на почве защиты мира. В Аране было объявлено, что Солнце погаснет через 5 миллиардов лет. Как оно будет гаснуть? Сразу или нет? Это вопрос для нас не актуален. Одна дама сказала ректору, вы сказали, что через 5 миллиардов лет. А я мне послышалось, что через 50 тысяч. У меня через 5 миллиардов. Какой объяснитель? Это не очень. Скажите, марксизм, ленинизм, это учение не будет ли будущим религии? Я бы хотел сегодня, про будущее я ничего не знаю, чтобы оно сегодня не превращалось в религию, и все будет хорошо. Как это должно быть? Как вы относитесь к книге Шардена, которая вначале представляет собой существенное единство, но культура была разная. За 1000 лет существования врозь возникли различные традиции, даже различные учения, которые сильно, так сказать, дистанцию это увеличили. Кроме того, западное христианство, оно существует в определенной этно-психологической атмосфере, которые, безусловно, могут как бы находиться вблизи восточной среды, потому что святость стоит над человеческим разделением. Как вы относитесь к учению Кришны? Ну, я отношусь терпимо ко всем учениям, которые не проповедуют каннибализм.
Скажите, в каком храме Москвы вы служите? И преподаете ли вы высшему учебному?
Мы говорим о художественно-исторической общественной ценности Библии. Но, как мы поняли, во все времена иметь Библию, оценить и так далее, было чрезвычайно трудно. Но люди верили в Бога, просто верили, мы простые люди. Как получилось, что наши дети неверующие? Мы будем изучать Библию, но как быть верой? Ну, как, друзья мои, получилось, что ваши дети неверующие, это довольно легко понять. Вот. А вот как изучать, как быть верой? Вы знаете, я смотрю на это дело просто. Я вообще не считаю, что есть неверующие люди. Я просто считаю, что есть осознанно верующие, есть бессознательно верующие. Каждый человек инстинктивно верит в некий высший смысл. Он может называть его по-разному. Но, тем не менее, вера врождена в сердце человека. И когда идея религиозная из сердца вырывается, на это место обязательно что-нибудь приходит, какой-нибудь культ. Недаром культ. Не забывайте, что в истории религии культ Сталина возник как рецидив язычества, как грандиозный рецидив культа Цезаря. Это симптом возврат общества 20 века, имевшего позади себя почти тысячелетнюю историю христианской культуры, возврат к языческому обыкновению тирана, это, конечно, было страшным отказом общества назад. Но это было симптоматично. Потому что раз было не дано верить ни во что, оставался человек, которому надо было верить. Кстати, Мао Цзэдун перед смертью это очень хорошо понял. И в одном интервью он говорил, что я понял, как велика идея Бога на основании собственного культа. Ваше мнение об обществе памяти представляет для него реальную опасность. Не знаю. А мнение об обществе памяти высказалось у нас церковное руководство в московских новостях митрополит Алексей и в вечерней Москве митрополит Владимир. Оба они подчеркнули, как важно для нашего общества, для разных ее народов, беречь и любить свое национальное наследие. Беречь и любить. Потому что просто одними декларациями обойтись невозможно. У нас потому разрушены памятники, церкви, там мечети. Потому что из них дух ушел. Потому что они для людей перестали быть ценностью. И вот надо это возродить. И это, несомненно, очень важная сторона. И тот, кто наследие прошлого любит, ценит, возрождает, заслужит всяческого поощрения. Но если человек, любя свою мать, родину, обязательно должен ненавидеть чужую мать, то это мне непонятно. Насколько, по-вашему, распространено масонство в нашей стране? Знаете, я уже не молодой человек, но никогда живого масона не видал. Если бы уже они были, то обязательно хоть один до масон попался. Все-таки я, моя работа общественная, через меня проходит тысячи людей, то обязательно бы одного я увидел. Как вы относитесь к армяно-азербайджанскому конфликту? Существует мнение, что его в основе лежит конфликт религиозный. Нет. Нет, конечно. Они же всегда были христиане и мусульмане, но жили, ничего не происходило. Я не изучал этот вопрос, у меня нет ответа. Но у меня есть подозрение. Печальное подозрение, что это спровоцировано противником перестройки, которые хотят показать, что при перестройке все это происходит. Это же подозрение, доказательств нет. Но очень вероятно. Где можно послушать вас? Значит, на той неделе я буду, у меня будет встреча в этом, не на той неделе, 16-го, кажется, в доме медика, а потом в клубе Красной Пресни, а потом в Гребке, я не помню. Ну, в общем, пока это наш юбилейный год, то встречи не только мои, а других представителей церкви происходят в различных домах и больницах. Кришнаиты считают, что мантры имеют трансцендентный характер. Их необходимо произносить на санскрите. Ну что ж, у меня возражений нет. Кто касается христианских молитв, имеют они также какой-нибудь чисто мистический характер? И имеет ли значение, на каком языке их произносить? Но я не думаю, чтобы это имело роковое значение. Нет. Иначе мы были бы как мусульмане, только бы читали Коран по-арабски. На каждом языке слово может звучать хорошо. А что касается мантр, то, наверное, речь идет о том, что санскритский текст, он обладает своей особой поэзией, которая на английский, на русский язык, когда переведена, она что-то теряет. Вот та музыкальность, а мантр все-таки это нечто, что должно как-то затрагивать душу, музыкально затрагивать ее. Наверное, в этом смысл санскритских слов. В церкви тоже было это такое движение, вот пятидесятники, они молятся на непонятных языках. В этом что-то есть, но это не главное. Как вы относитесь к экуменизму? Почему в наши православные храмы перестали причащать католики? Наша церковь вступила в движение, во Всемирный Совет Церквей в 1961 году. Вступив в него, она тем самым декларировала положительное отношение к экуменизму в целом. А почему перестали причащать католиков? В 1969 году было разрешение, а сейчас его сняли. Но почему, это я не знаю. Как вы относитесь к греко-католической церкви? Какова официальная точка зрения русского православия? Ну, надо сказать, что в конфликте между нашей церковью и греко-католической украинской церковью он все-таки носил преимущественно политический национальный характер, к сожалению. И до сих пор все эти проблемы не могут быть решены преимущественно по этой причине. Если Бог один, откуда столько религий? Ну вот мы с вами находимся в библиотеке иностранной литературы. Вот здесь, наверное, находятся сотни книг, тысячи книг о любви. И, наверное, о любви писали по-разному китайцы, японцы, древние вавилоняне и французы, итальянцы и американцы. Любовь одна, она волнует всех людей во все столетия. И по-разному они пишут. Очень по-разному. Очень по-разному. И нам даже иногда странным кажется, как выражали свои чувства люди далеких от нас цивилизаций. Вот так и высшая реальность. Когда они пишут, люди разных культур, думают, говорят, переживают, конечно, это приобретает у них различные формы. Так возникли различные религии. Один известный русский проповедник Иннокентий Херсонский, живший в 19 веке, он говорил, что Бог подобен Солнцу, а представители различных религий подобны обитателям различных поясов Земли. Кому-то достается много Солнца, кому-то мало, но в конечном счете все они какой-то исток от него получают. Что означает воцарение Царства Божьего на земле? Когда апостол Павел говорит о плодах Духа, любовь, мир, радость, кротость, поддержание, это уже Царство Божье приходит. Когда человек глубоко любит истину и добро, значит, оно уже здесь. Оно похоже на семечко, которое посеяно и вырастает. Это не означает какой-то социальной перестройки, потому что социальная перестройка, социальная реформа, она ведь работает над каким материалом? Над людьми. Если мы будем строить дом по самому гениальному проекту, но из гнилых бревен, то что это будет за дом? Человеческий фактор, к сожалению, это слово уже затаскали, является важнейшим, забытым фактором. И теперь они вспомнили, это прекрасно. Это очень важно, потому что мы люди, и это сначала, а потом уже начинает возникать общество. Если человек не несет в себе искорки Царства Божьего, то как ни сделай все справедливо, все равно вылезет вся наша гадость наружу. Значит, работа над внутренним миром человека является важнейшей задачей, именно в том числе и социальной задачей. Царство Божие началось с того момента, когда Христос его провозгласил. И оно всегда жило. Во всяком добре, во всяком творчестве, во всякой красоте, во всем светлом оно присутствовало и присутствует. Оно живет рядом с нами. И оно, я надеюсь, будет возрастать. Что означает приход Антихриста? Существует ли об этом учение? Дух Христа — это дух веры, свободы, любви, творчества, самоотдачи. Христос говорит, я воздаю вам новую заповедь. Не просто какую-то заповедь эти, а возлюби других, как я возлюбил вас. Он говорит, отвергни себя, смотрите, какие слова. Отвергни себя. Что вы думаете о книге «Моде жизни после жизни»? Меня уже не раз спрашивали об этом, видно, многих интересует. Ну, я заранее скажу, что я убежден в посмертном существовании духа человечества, но не в этом суть. До того, как вышла эта книга и продавалась в Москве, как вы знаете, она продавалась в доме книг по-английски. Вот я с такими фактами сталкивался, и даже записывают. Они существуют. Сейчас подобных фактов набрано уже миллионы. И недавно вышел документальный фильм, в котором выступали многочисленные люди, пережившие клинический исход. ваше отношение к что-то вроде географии. Ну, не было ли поцелуй Иуды не поцелуй предательства, а поцелуй прощания с учителем
условным
заранее? У нас никаких оснований нет так думать. Неужели вам кажется, что предательство такая редкая вещь, что обязательно надо искать какую-то другую причину? Ваше отношение к абортам. Это, безусловно, убийство ребенка. Безусловно. С научной точки зрения, ребенок, оплодотворенный яйцеклеткой, является уже человеком. Значит, мы не имеем права на его жизнь. К смертной казни. В смертной казни есть страшная черта. Необратимость. И поэтому вопрос исключительно труден. Ваше отношение к идее перевоплощения. Я не думаю, чтобы это был универсальный закон. Все может быть, но не думаю. Продолжим линию приоритетов. Или как? Или нет? Как считает первообщанник или Руссо? Вопрос этот специальный и требует длительного обсуждения. Я здесь думаю его не касаться. Но тому, кто его задал, я могу только сказать, что до сих пор история русской церкви 20 века, до советского века, требует не каких-то тенденциозных обобщений, а прежде всего тщательного изучения подлинных материалов и документов. Потому что у нас найдут два документа и строят концепцию. А потом она оказывается ложной. И надо сначала разобраться в том, что происходило. А потом делать выводы. Теперь это уже далекая история. Принимал участие в трудах по переводу Жуковский? Да, да. Он переводил Евангелие. Оно было издано в Берлине. Его перевод с подстрочника. Так же, как он переводил Гомера, он переводил Новый Завет. И Вселенную, и так далее. Когда мы говорим о суде, страшном суде, то не нужно думать о каких-то катастрофах. А мы должны прежде всего думать о том, что суд начался с того момента, когда идеал был поставлен перед человеком, и он его отверг. Суд – это перманентная реальность, он постоянно присутствует. Христос не говорил, суд будет в порядке футурологии, а он сказал, ныне суд миру сему. Ныне, когда он пришел, начался суд над первосвященником, над прокуратором, над толпой. И суд происходит в истории, он происходит над верующими и неверующими, над церковью, над народами. Он всегда есть, и он часто бывает страшным. И поэтому история в какой-то степени может названа быть огромным страшным судом.
Каково ваше мнение о модернизме? Не есть ли сие явление, не является явление разрушением культуры? Малевич, Шенберг, Дали.
Это, к сожалению, совершенно не моя область. Я здесь ничего не могу сказать. Потому что модернизмом было все. Все было модернизмом. Когда Цицерки писали, они были модернистами. И когда Сенека писал, был модернистом. И Данте был для кого-то когда-то модернистом. Сейчас то, что казалось нашим отцам модернизмом, сейчас является классикой, висит в крупнейших галереях. Жизнь развивается, искусство развивается. Не надо ничего бояться. Всякая труха, она в конце концов вымрет, останется ценной. Так, причащаться чаще двух раз в году грех. Так ли это? Это совершенно не так. Отцы церкви учили, что тот, кто приходит в храм с верой, в литургии, должен причащаться обязательно. Хотя бы он ходил каждый день. Просто мы деградировали. Что такое Бог? Вот и все. Начать и кончить. Если бы, друзья мои, я вам сейчас сразу на пальцах это показал, то это был не реальный Бог, а произведение моего разума. Реальность последняя и высшая, обязательно, в силу даже вот этого своего положения, обязательно должна превосходить рамки нашего мышления. Но в то же время она должна быть и соответствовать какой-то степени разума. Разум познает высшее начало, как познает его и чувство. Человек чувствует красоту. Как он может доказать, что это красота? Человек знает, что есть творчество, есть произведение искусства, которое творят люди. Когда он смотрит на природу и видит в ней сложнейшие закономерности, высочайшую красоту, то вот Дарвин, он говорил, когда он изучал природу, что его ум отказывался признать это результатом какой-то слепой случайности. Но он говорил, что дальше я ничего не могу сказать. Я агностик. Бог – это начало всего. Но, конечно, под этим словом может подразумевать многие другие вещи. Для нас это высшее начало. Высшее начало. Говорит мне, вы что, считаете, что существует телепатия? Она просто существует. И дело не в том, что я считаю. Вопрос, что это такое, это другое дело. Но передача мыслей, чувств на расстоянии – это факт. Это не мнение, еще раз. И как к этому относится? Ну да, факт есть факт.
Так, сколько? Так, 5 минут еще, и мы кончаем. Я, к сожалению, простите, не успею ответить на все вопросы, потому что их оказалось больше, чем я думал.
Верите ли вы в коммунизм? Если коммунизм является научной теорией, то разве он требует веры? Во-первых, не надо запутать, потому что секс – это прекрасное свойство человека, которое нельзя ставить пьянство наркоманию. Просто мы неверно его употребляем. Можно, человек может извратить все. Во имя свободы, равенства, братства, брать им голову. Это можно. Но не виноват тут секс. Распущенных, сексуальных каких-то извращений. Да, конечно, это есть болезнь. В отношении вот нашей ситуации сегодня люди знают, что приказным порядком ничего решить нельзя. Необходимо понять, почему это происходит.
Отвечаю.
Это происходит по социальным и душевным причинам. Если человек пьет, кроме того, что он может быть наследственно алкоголик, это значит, что он неблагополучен внутренне. Если пьют миллионы людей, значит миллионы неблагополучны. Соответственно, алкоголь. Значит, надо выяснить, в чем причина этого неблагополучия. Что у них в душах происходит. А просто прийти, это легче всего.
Потом, это не решение вопроса. Не решение.
Так, ну я прочту, что...
Да.
Вы не оговорились, сказав, что все имеет конец. Это первый вопрос. Второй. Если можно, назовите еще раз имя автора, объяснившего концепцию, по-моему, в кавычках там написано, различия религии, разницы по отношению к солнцу, нахождение людей на разных широтах. Ну, в общем, смысл ясен.
Так.
Значит, я, конечно, оговорился, я имею в виду все, в смысле материально, имеет конец.
имя автора, который говорил о различных личностях. Его звали Иннокентий, фамилия его Борисов. Он был архиепископом Херсонским и Таврическим. Умер в 1857 году. Собрание его сочинений издавались с Маврикием Вольфом в Петербурге неоднократно. Это один из самых прославленных в России проповедников Николаевского периода. Иннокентий Херсонский, так его обычно называют.
Неужели буддизм ложен?
Буддизм ложен? Это не так, конечно. В буддизме есть много прекрасного. Достаточно прочитать Хаммападу, чтобы понять величие буддизма. Как предшественник христианства, он был великим учением, который указал на важность сострадания людей. Он показал на неблагополучие мира, потому что до этого люди думали, что мир так и устроен, в общем, что так все и надо. А он, когда увидел смерть, старость, болезнь, он понял, что в мире что-то не так происходит. Но выводы, которые сделал Будда, это уже не совсем то, что мы хотим. Но в буддизме есть масса ценного. Масса. Как вы относитесь деятельности катакомбной церкви в 20 веке? Ну, это понятие очень такое ненаучное, катакомбная церковь, скорее поэтическое. Вот. Но были такие группировки христиан, которые не признавали своего церковного руководства. Мотивы у них были различные. И некоторые из этих группировок отличались высоким мужеством, глубокой верой и чистотой своих воззрений. Но были более такие обскурантистские, разные были управления. После того, как был избран патриарх Алексей, вполне, так сказать, законных оснований, большинство этих группировок покинуло свое подполье. На втором католическом соборе Иуду оправдали. Какое решение РПЦ по этому вопросу? Никто того не оправдал. Ну как можно оправдать и предать? Это невозможно. И никто про него не говорил, но когда не с собой, тем более не православ. Предатель есть предатель. И Данте, помещая в своем аду в самом низу предателя, был прав. Так. Меня удивляет, что фигура Иуды привлекает такое большое внимание. Дело в том, что ведь он был ничтожной личностью. И, в общем, и без него все произошло бы, как было. Только горечь добавил, что один из ближайших учеников оказался предателем. Если вам не трудно, скажите, кто... А, уже был.
Был, да?
Да.
Это уже было. Так, ну я прощу, потому что он такой. Может ли власть, в том числе государственная, быть воплощением дьявола? Ведь, в частности, об этом фильм «Покаяние». Ваше отношение к тому, что сделал Абуладзе.
Фильм, конечно, прекрасный, потрясающий фильм. И темная сила может проявляться и в семье, и в одном доме, и в одном дворе, и в обществе. Безусловно, что тут говорить? По-моему, это вопрос риторический. Конечно, можно. Что там говорить, когда мы знаем факты самые трагические?
Что это будет последнее. Выберет самый такой мощный вопрос. Искренне. Так.
Вопрос не церковный. Почему при создании церкви государства во главе с Лениным 8% первого советского правительства составляли евреи, светлых, троцких, рыбов и так далее. Не является это чисто национальной революцией. Почему Ленина называли немецким шпионом? Ну, почему Ленина называли, знаете. Это была история всем известная, и поэтому я не буду к этому возвращаться. Дело в том, что в революционных движениях вообще до революции всегда немалую роль играли национальные акварии. Это была, ну и сказать, может, извращенная, но тем не менее форма антиимперского сопротивления. Это не случайно. Это не случайно, потому что всякая империя, она несет в себе роковую расплату за то, что она империя. И вот эти окраины, различные народы, которые считали себя или были унесены в той или иной степени, они, конечно, испытывали эмоции по отношению к империи, часто весьма негативные. Поэтому в их среде очень часто вербовались люди, которые шли на разрушение государства. Они думали, что они получат либо автономию, либо свободу, либо что-то еще. Вот. Поэтому не только евреи, но именно представители национальных меньшинств, поляки, латыши, кавказцы, вот, они играли там эту роль. Но выйдя из подполья дореволюционного и войдя в первые правительства, они были немедленно все сметены следующим валом. Так что тут все было ясно. Они, как говорится, сдвинули камень с места, которое упало на них, и их раздавили. Ну вот, друзья, значит, мы с вами, к сожалению, тут затрагивали не только литературные, исторические, но и социальные проблемы. К сожалению, также я не мог ответить на многие записки, потому что их слишком много. Как уже было сказано, я не мог охватить даже той темы, которую я обрисовал лишь в общих чертах. Но некоторые вещи для размышления, я думаю, вы из нашей встречи сегодня вынесете. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что в нашем богословии, в нашем христианском мышлении, вообще в нашей церкви, царит не только какой-то мрак, так и средневековый мракобесие. Но мы также достаточно ясно мыслим, также достаточно озабочены современной ситуацией, также желаем участвовать в жизни культуры и пассивно в ней участвовать. Благодарю вас за внимание.